Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И мой коллега Евгений Майструк.
Забыл, Женя, как привет. Меня зовут, что ли, опять?
Нет, я просто многозначительную паузу решил сделать. Да.
Так, здравствуйте.
Здравствуйте. Животрепещущая тема у нас сегодня.
У нас она животрепещет, как только начинаются летние каникулы.
Да, споры.
Если бы у нас, а так она животрепещет по всей России, и не только России. Каждый раз летние каникулы начинают, тема животрепещущая.
И у каждого региона своя точка зрения на эту тему. Споры о том, должен ли школьник читать на летних каникулах, разгораются с новой силой. Списка обязательной литературы вроде как не существует, но учителя с завидным упорством присылают перед летними каникулами список книг, которые таки нужно осилить к началу нового учебного года.
Так, и мы что с тобой делаем? Мы с тобой открываем список, который я получил от учителя литературы.
Угу.
Человек переходит с 7 в 8 класс. Почему я говорю, что винегрет? Наталья, боярская дочь, басни, капитанская дочь, Камцирия, ревизор, история одного города, старый гений, после бала, Ася, Кавказ, вкус сирени, как я стал писателем. Вот мне очень интересно, как Шмелев стал писателем. Так. В общем, все в этом духе. Ты что-нибудь помнишь из школьной программы, вот из перечисленного?
Мцири.
Там дальше начинается более-менее, на мой взгляд, два капитана, Ромео и Джульетта, приключения Гулливера, Айвенга. Но это в конце списка. Ну, книги, да, которые я бы на самом деле...
А что, бывают такие ученики, которые успевают все это прочитать за летние
каникулы? Бывают такие ученики, которые вообще хоть что-то читают летом?
Я не читал, я признаюсь.
Слушай,
честно.
Я сегодня провел опрос внутри нашего коллектива.
Так.
Ну и что? Я говорю, ну и что ты помнишь из школьной программы? Возраст такой, от 60+, до 20+, да?
Угу.
Так вот. Где-то человек 12. Что ты помнишь из школьной программы? И вот от чего тебя прям корежит до сих пор? Корежит.
Меня от «Войны и мира».
Ну, то есть все. Я тут подготовил, что 12 человек из 15 сказали «Война и мир» Толстого, и тут ты. Ты какой, 13-й, что ли? 13 человек из 16 сказали, что корежит от «Войны и мира». А не должно, не должно. Толстой, если бы знал, что от его произведений будет корежить десятки тысяч вообще молодых людей и девушек. А в чем проблема главная? В чем проблема главная? Говорят, мне повезло с учителем литературы. Он нам объяснил, что значит это «Война и мир». И что до того, как читать «Войну и мир», вы должны прочитать вот это и вот это, чтобы хотя бы приблизительно понимать, о чем там идет речь. Вообще, надо было нас всех заставлять читать Толстого, чтобы нас всех до сих пор корежило.
Ну, это вопрос о двух концах палки, понимаешь? Поэтому...
О двух концах. Вопрос о двух концах. И поэтому мы, мне кажется, должны вот в течение сегодняшнего эфира понять, как сделать так, чтобы хоть кого-то перестал раздражать вот этот список литературы на лето. И как сделать так, чтобы люди, молодые люди, юные люди, захотели читать. Они открывали эту книжку и уходили.
Ну, возможно, нужно было какую-то школьную программу составлять таким образом, чтобы постепенно ученика, школьника готовить к тому,
в чем проблема? Вот в чем сейчас у нас проблема?
Я думаю, что в планировании образования.
У нас есть возможность поговорить с абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России-2016». На прямой связи со студией «Радио Спутник» из Краснодарского края учитель русского языка и литературы школы номер 7 имени Жукова города Армавира Александр Шагалов. Александр Михайлович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Олег и Евгений.
Александр Михайлович.
Слышно ли меня?
Да.
Непростой у нас очень. Непростой у нас сегодня очень разговор. Вот казалось бы, подумаешь о школьной литературе говорить. Нет, очень непростой. Потому что никто не остался безучастным. Никто мне не сказал сегодня, когда я вот проводил свой мини-опрос. Я вообще не помню, меня ничего не раздражало, все мне очень нравилось. Скажите нам, пожалуйста, в чем проблема? Почему многие не хотят читать летом? А может быть, летом и не надо читать? Ну, скажите нам, учитель, ну, может быть, летом стоит все-таки отдыхать, да? Ну, то есть мозгу нужен перерыв.
Олег и Евгений, я с большим интересом и вниманием вас слушал. И вы действительно затронули живо трепещущую проблему. Вот понимаете, тут вопрос не в том, что читать летом или не летом. Просто те, кто вообще не любят читать, они не хотят читать в том числе и летом. А те, кто с удовольствием читают в течение учебного года и вообще любят читать, для них читать летом не проблема. Вот, например, лично для меня вопрос вообще не стоит, читать вообще или не читать. Я читаю всегда и постоянно.
Так
всегда
нечестно. Книга, вот сейчас есть, было нечестно. Сейчас вы читаю. Учитель русского языка и литературы. Ну, еще бы вы не читали. Ну, вот тогда бы мы вообще, знаете...
Я могу пояснить, почему возникает необходимость летнего чтения.
Да, давайте.
Вот смотрите, каждый учитель...
Мы с удовольствием послушаем.
Школа в зависимости от выбранной линии учебников, да, программы, она знает, какие тексты произведений изучаются каждый год. И есть довольно объемные книги. Ну вот давайте для примера. Вот смотрите, ребенок, который переходит из 9 в 10 класс, вот назовем самые большие книги, которые будут изучаться в 10 классе. Это Гончаров, Обломов, Достоевский, «Преступление и наказание», Толстой, например, «Война и мир», Островский, «Гроза». Довольно объемные, внушительные тексты, особенно «Война и мир». И за время учебное, в течение учебного года, за несколько уроков ребенок физически не сможет успеть прочитать эту книгу полностью. Я повторюсь, мы говорим о полном прочтении, не о кратком и не о пересказе друг другу, а вот о полном прочтении. Он физически не успеет этого сделать, потому что, по идее, «Войну и мир» можно изучать и полгода, но у нас нет на это времени, к сожалению. Поэтому возникает необходимость чтения самых больших художественных произведений летом, чтобы ученику потом было проще в течение учебного года. И я здесь в данном случае считаю, что не нужно летом читать всю школьную программу перед учебным годом. Например, стихи или те же басни. Ребенок может прочитать запросто за один вечер. Но вот объемные тексты требуют заранее подготовки.
Александр
Также,
Михайлович.
Также если с 10 переходим в 11, Тихий Дон.
Александр
вот
Михайлович.
Я, допустим, ребятам уже дал списки чтений.
Да, понимаете, вот... Возьмем там среднего ученика, школьника, да, который не особо любит читать. И вот когда ему, показывают вот этот список литературы, который он должен за лето прочитать, у некоторых школьников глаза на лоб полезут, и у него сразу отвращение появляется, потому что куда
ты
так
должен
много?
Это все прочитать, да. Вот нам
возможно,
что задали на лето.
Возможно, я подумал, да. Может быть, какой-то индивидуальный подход нужно сделать. Допустим, если те, кто любит читать, да ради бога, да и можешь к этому списку еще там пару десятков дополнить и прочитать. А тем, кому, возможно, сложно это дается, не потому, что он плохо
просто
читает,
потому, что человек увлечен математикой или физикой.
Например,
не хочет он читать, понимаешь, про Гулливера.
Может быть, там необходимый какой-то список там из 2-3, ну, максимум 5 книг, которые действительно нужно успеть почитать, чтобы потом нормально отвечать на заданные вопросы педагога.
Опять же, мне нужно еще вам пояснить. Вот у нас список чтения, во-первых, очень много зависит от каждого учителя. Нет какого-то единственного канона, каким должен быть список чтения на лето и каким должен быть читательский дневник. Повторюсь еще раз. Есть как бы книги самые крупные, огромные, объемные. Их желательно летом прочитать. А сюда идет плюс. Мы даем литературу, которой нет в школьной программе, учитывая разные интересы детей. И приключенческая может быть литература, и фэнтези в том числе. Разные жанры. И опять же повторюсь, ребенок бывает так, что он приходит и говорит: Александр Михайлович, я вот эту книгу не успел прочитать, которая была нужна, но я прочитал вот эту и не было в списке чтения. Я скажу ему: молодец, ты читал. Поэтому повторюсь еще раз. Здесь очень объемный такой вопрос.
Вы скажете, молодец, ты читал. Александр Михайлович, а у меня есть другой. Большой выбор. Вот, в принципе, все, что вы говорите, мы же все учились в школе. В принципе, все, что вы говорите, нам даже на подсознательном уровне понятно, да. А давайте так, вот к вам приходит ученик, не говорит, а вот вместо этого я прочитал «Властелина колец». Ну, и вы говорите, о, молодец, ты хотя бы это прочитал. И то хорошо, это как бы, ну, тоже своего рода классика, да. А он к вам приходит и говорит, вот, знаете, Александр Михайлович, вы нам задали на лето прочитать вот такую вот книгу. А она скучная и неинтересная, я ничего не понимаю. Я, конечно, прочитал ее кое-как по диагонали. Александр Михайлович, а зачем вы вообще сделали так, чтобы я потратил свое время на прочтение вот этой вот скучнотени? И что вы ответите вот такому ученику? Это гораздо более интересно.
Ну, зачем я сделал так, здесь я не знаю, что ответить. Я скажу по-другому. Действительно, если такой вопрос возникнет, я соглашусь, что есть книги, которые, до которых мы должны дорасти в зависимости от нашего культурного багажа, там, читательского восприятия, культурного жизненного опыта и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень индивидуально. Поэтому я допускаю такую возможность, что какая-то книга могла ребенку очень не понравиться, но может пройти год, два, три года, пять лет, и, возможно, он снова возьмется за эту книгу уже сам и получит истинное удовольствие. Я всегда ребятам на уроках говорю честно, например, какие книги мне нравились или не нравились, или какие книги мне не нравились в школьные годы, но я потом их открыл. Допустим, я всегда честно говорю, что мне, например, в 10 классе не пошла книга Достоевского «Преступление и наказание». Я мучил себя, читая ее. Но буквально через пару лет, уже будучи студентом филологического факультета, я открыл эту книгу и буквально проглотил. Она меня просто поразила. Возможно, на тот момент мое время для этой книги еще не пришло. Так бывает, повторюсь, но, к сожалению, так бывает. Вот единственное, лишь бы у ребенка не отбилось вообще желание читать этого автора, если, может быть, сразу эта книга какая-то не пошла. Так, поэтому это довольно частое явление. Но и другой пример приведу. Бывало и иначе. У меня, допустим, ребенок один в 7 классе прочитал роман Германа Гессе «Степной волк». Не просто прочитал, он понял суть этой книги. Поэтому бывают и такие случаи. Бывает по-разному. Это очень все индивидуально.
Давайте.
А рецепт, наверное, самый простой, как бы он не был обтекаем, да, и обширен, но я скажу так, ну, проще, как бы одним словом. Это заинтересовать.
Вот, ну, знаете,
писателем
книгой. Заинтересовать.
Как это сделать учитель, это уже решает он.
Это уже решает он. То есть мы с вами все втроем...
И я стараюсь идти от личности писателя. Сначала узнай личность писателя, и потом ты заинтересуешься книгой. То есть начиная с человека, с личности.
Александр Михайлович, мы вот все втроем сейчас, я так понимаю, пришли к главному выводу. Учитель литературы, хороший учитель литературы, это вообще, вот, значит, человеку повезло. Учитель литературы должен заинтересовать учеников. Я правильно вас понимаю? Не наоборот. Ученик должен прочитать что-то для того, чтобы ему поставили 5. Ученику должно быть интересно. А это задача учителя литературы. Правильно? Если нет, поправьте меня.
Ну, я отвечу на ваш вопрос двояко. И да, и нет. Вот смотрите, все-таки что-то ученик должен. Но возьмем хотя бы самое простое — экзамен, на который он идет. Там нужны аргументы. Сейчас у нас, допустим, да, ну, понятно, можно и этот аргумент в пользу чтения использовать, что сейчас ребенок для того, чтобы его допустили к экзамену по русскому языку ЕГЭ, да, он должен сдать итоговое сочинение, написать по литературе. А там, точнее, это сочинение невозможно написать, если ты вообще не читаешь. Там нужны аргументы. Поэтому можно аргументировать и тем, что тебе надо читать для того, чтобы сдать экзамен. Скажите вопрос другой. Вопрос качества чтения. Я могу прочитать для галочки. Я могу прочитать ради пятерки. Я могу прочитать, чтобы мне не влетело от моих родителей. Да? Но вопрос тогда, а зачем это читать, если ты читаешь по принуждению? Ты должен прочитать и получить удовольствие. Или не обязательно удовольствие. Книга должна тебя потрясти, книга должна тебя поразить. Ты должен или смеяться, или плакать. Поэтому читать ради галочки, но нет смысла. Да, ты получишь эту отметку, и завтра выкинешь из своей головы, из своей души эту книгу. Поэтому для галочки читать можно, но нет смысла. Поэтому, наверное, лучшее чтение – это когда мы заинтересовали ребенка. Ну а совсем сказать, что он не должен читать, но это неправильно, обучая в школе. Все-таки чтение, здесь мы поставим многоточие, да, оно очень многое дает для развития человека.
Да, конечно.
Но опять же, конечно, это не всегда аргумент для школьника, который не хочет читать.
Ой, Александр Михайлович, в завершение, конечно, перед тем, как мы с вами попрощаемся, я должен вам сказать, что действительно вашим ученикам повезло, что у них такой учитель литературы. У меня бы были совсем другие оценки по литературе, если бы у меня преподавал господин Шагалов. Спасибо вам.
Спасибо, Александр Михайлович. Александр Шагалов, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2016», учитель русского языка и литературы школ номер 7 имени Жукова, города Армавира, Краснодарского края.
Ну, то есть, получается, с одной стороны, ну, тут даже мне поспорить сложно, потому что, ну, учитель абсолютно прав. Просто так говорить, учитель должен, а ты ничего не должен, как ученик, ну, тоже, ну, куда это годится? Ну, тогда я не должен и решать примеры по математике. Не нравятся мне ваши эти логарифмы.
Да вообще, в принципе, не должен в школу ходить, например.
Формулы, да, химические формулы вот эти тоже, знаешь.
Ох, у меня с ними тоже были большие проблемы.
У каждого свой. А некоторым вот физкультура категорически не нравилась. Вот ты убейся, не пойду на физкультуру. Вот сколько таких примеров. То есть, с другой стороны, и ребенка надо как-то мотивировать, да, мотивировать читать.
Тогда тут вот нужно так говорить о том, насколько родители любят или не любят читать, потому что они тоже, по идее, практически...
Вот эти вот разговоры, понимаешь, Олег, вот чуть что, ну, родители. Да понятно,
нет,
что
я
родители...
Нет, я говорю, что они должны. А ну... все-таки подвигать своего, там, свою дочку, своего сына к тому, чтобы он начинал читать, заинтересовывать его тоже как-то. И вот если будет с двух сторон такое течение в сторону, ну, ученика, тогда у него, возможно, и желание читать будет больше. И не будет так, как просто из-под палки.
Но просто из-под палки. Если, ну вот все-таки, чем можно заинтересовать современное поколение? Вот если «Война и мир» вот это вот у всех навязло и никак не помогает, вот это великое произведение, да, считается великим произведением, по всему миру его читают. А как заинтересовать все-таки сейчас? Может быть, действительно обратиться вот к твоему совету, да, снизить объем вот этой обязательной литературы, включить в него. Знаете, друзья, прочитайте, главное, вот вы прочитайте, поймите, прочувствуйте, там, порадуйтесь, получите удовлетворение или нет. А что именно, может быть, не настолько важно?
У меня такая мысль промелькнула. Возможно, педагогу, учителю по русскому языку и литературе имеет смысл найти одну какую-то книгу, которая бы давала бы ответы, если вдруг возникают вопросы, когда ты читаешь другие книги по школьной программе. Вот это было бы просто, мне кажется, идеально.
Не, ну это какая-то фантастика.
Я не знаю, если...
Ну, кого ты обчитался? Герберта Уэллса там, я не знаю, Жюль Верна?
Жюль Верна, наверное.
Да? Наверное, да. Там «Плавучий остров» и все дела, да? «Вокруг света за 80 дней». Но, смотри, почему мне кажется, что в школьной программе, вот я как раз тебе перечислял, да? В школьной программе почему нет современной литературы? Ты сейчас будешь у меня, у тебя там нет никаких тряпок, нет? Ты будешь у меня
маска
сейчас...
только.
Да, не бросайся у меня маской. Почему ту же Роулинг, например, не изучать бы? Не изучать бы в школе.
Я считаю, представляешь, как можно привить? Хорошо ее изучать.
Привить.
Считаю, что да. Должна быть.
Поговорим об этом на прямой связи со студией «Радио Спутник», заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского государственного педагогического университета Екатерина Аносова. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
Здравствуйте, зовут меня Екатерина Асонова, и работаю я в Московском городском педагогическом университете.
Я все перепутал.
Я рада вас слышать.
Я все перепутал, но вы ведь меня простите, правда?
Уже.
Отлично. Спасибо. А тогда, ну, раз спросили, тогда расскажите мне, пожалуйста, а как привить ребенку желание читать? Ну, не хотят они вот сейчас читать «Войну и мир». Ну, прочитают, когда им будет 25, если дойдут у них руки. Зачем заставлять людей? Может быть, у вас есть какой-то рецепт, которым вы готовы поделиться?
Да, пожалуй. А вы сделали прививку от ковида?
Я сделал второй укольчик 21 декабря 2020 года. Уровень антител у меня сейчас 6 по IMGN.
Отлично. Скажите, вас к этому кто-то принуждал?
Да, жизнь.
Вот, примерно так же и с чтением.
То есть,
посмотрите, да, в вашем такая, вопросе да, была очень интересная подмена. Вы сначала спросили, как привить любовь к чтению, а потом подменили чтение на «Войну и мир».
И что?
Ну, так к чтению или к «Войне и миру» нам нужна любовь?
Нам любовь нужна в первую очередь к себе, мне кажется. А там дальше посмотрим. Если уж у вас ассоциация была с вакцинацией, то это как раз один из мотивов, это не заболеть и любовь к себе, да? Вот так же и с чтением. Какая разница, «Война и мир» или чтение целиком, там, ну, не «Война и мир», будет «Идиот», хорошо.
Нет, почему? Вы же начали с «Роулинг».
Да, тоже подойдет.
Да, а еще есть комиксы, а еще есть ужастики, а еще да, есть много-много чего другого.
Да.
Поэтому рецепт только один. Действительно, человеку любить себя, и если чтение заложено вот в эту как бы линейку любви к себе, то есть в этот момент я чувствую себя счастливым, свободным, довольным, тогда, да, я читаю. А если я в этот момент чувствую себя несвободным, меня принуждают, наказанным, то вряд ли.
Так, а что делает сейчас с нами, ну не с нами, что делает с нашими детьми школа? Они чувствуют себя свободными или нас принуждают читать? Вот у нас тут есть список литературы на лето.
С школой тяжело. Школа – это немножко тюрьма, потому что ни одного ребенка не спрашивали, хотел он туда пойти или нет. Он туда идет по закону, потому что у нас закон о всеобщем образовании. Поэтому там, конечно, вряд ли может произойти некое приобщение к культуре как к чему-то очень свободному и месту самоопределения. Но там человек получает возможность обучиться грамоте, то есть просто овладеть навыком чтения. И иногда он там встречает очень хороших людей, которым он доверяет, и которые, да, могут рассказать ему о том, что можно прекрасно читать.
Это вы имеете в виду учителей русского языка и литературы?
Нет, совсем не обязательно. Это могут быть учителя физкультуры
так,
или математики. То есть это же культура, это такой образ жизни, да. Любовь к себе может прийти к нам от кого угодно.
А что вы из школьной литературы вот действительно произвело на вас такое впечатление, что вы бы рекомендовали себе, своим детям, тем людям, к которым вы хорошо относитесь, перечитать затем, позже, уже во взрослом возрасте?
Я филолог по образованию. Мне понравилось в буквальном смысле все. Поэтому я могу весь список вам порекомендовать в зависимости от вашего характера, состояния, темперамента и вашего запроса.
О, кстати, в зависимости от характера и темперамента. Вот у моего коллеги была такая мысль, а должен ли, ну даже такой вопрос, а должен ли учитель литературы как-то раздавать
индивидуально
вот эти...
подходить к списку литературы, который ученик, школьник должен прочитать за летние каникулы?
С точки зрения Министерства просвещения нет. С моей точки зрения, обязан.
Обязан даже?
Да, с моей точки зрения, обязан. Если он ставит перед собой задачу формирования самостоятельного читателя, то иначе это невозможно. Самостоятельным человеком становится тогда, когда он понимает свои собственные потребности, мотивации, а без интереса к, ну, собственно, к личности это невозможно ни понять, ни поддержать.
Много лишнего сейчас в школьной программе? Или наоборот, есть пробелы, которые необходимо срочно каким-то образом заполнять?
У нас школьная программа просто не ориентирована вообще на образование. Она ориентирована на знание, на знаниевый подход, на изучение фактологии, на такое причащение культурой и некоторым списком данных. Поэтому сложно сказать, лишнее это или нет. Оно просто не о человеке на данный момент.
Не о человеке. А ученикам как раз-таки, наверное, было бы интересно почитать о человеке. Правильно я вас понял?
Ученикам, наверное, было бы интересно что-то научиться делать и стать самостоятельными. У нас сейчас построена программа таким образом, что учитель начальных классов не очень замучен списком обязательного. То есть у него есть список обязательных навыков, но чтение, счет, письмо, Но при этом учебный материал у него довольно такой вольный, там достаточно серьезная вариативность по программам и вообще возможность двигаться влево-вправо. А чем старше ребенок становится, и чем старше класс, в котором работает учитель, тем серьезнее у них связаны руки и ноги. То есть тем серьезнее контроль государства за тем, что они делают. И контроль государства ровно идет не по тому, чего сам научился, а по тому, как протестировать и проверить, вот, собственно, полученные знания. У нас вот так вот сейчас устроена картинка.
Можно вообще протестировать?
Можно, конечно. Можно? Сколько там собачек утопил Муму. Конечно, можно.
Спасибо вам за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами. Мне кажется, что все равно глобальная такая тема, да? Ее вот так вот просто за 13 минут разве обсудишь?
Спасибо, говорим, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета Екатерине Асоновой.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Отношения России и США на чрезвычайно низком уровне. Во многом они стали заложниками внутриполитических процессов самих США. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он сказал, что на встрече с Байденом в Женеве надеется найти пути урегулирования отношений, обсудить стратегическую стабильность, разоружение, борьбу с терроризмом, пандемию, урегулирование конфликта в горячих точках и экологию. Не жду от саммита прорывов, обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов, уже неплохо, сказал Путин. Первые переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам Рогозина, Нельсон принял приглашение приехать в Россию. Новый глава НАСА сообщил по телефону Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 30 года. У Еврокомиссии пока нет подтверждения о достройке первой нитки Северного потока-2. Об этом сказал РИА Новости, источник в структурах власти Евросоюза. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена. Работа со второй ниткой продолжается. «Газпром» готов к заполнению Северного потока-2 газом. Договор о строительстве в Бахрейне, предприятие по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви», демонстрирует уверенность стран Персидского залива в российских технологиях. Об этом заявил РИА Новости глава МИД королевства Абдул-Латиф Аль-Заяни. Подписание соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума. 9-летняя львица по кличке Нила погибла от коронавируса в зоопарке Аригнаранна на окраине Ченнаи в Индии. В засаде заявили, что это подтверждено анализами. Сообщается, что будут отправлены образцы еще одного льва и всех тигров для тестов на COVID-19. У 5 из них начал пропадать аппетит и появился кашель. Канатную дорогу построят на Ай-Петре в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. Ее протяженность превысит 3,5 километра. Соглашение об этом было подписано на полях Петербургского экономического форума. Также планируется создание рекреационной зоны и зоны пребывания и отдыха туристов. Объем планируемых инвестиций в реализацию проекта составит порядка 12 миллиардов рублей. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, мы пытаемся разобраться, как же не убить в ребенке желание читать. Что для этого нужно? Кроме того, что должен быть хороший учитель литературы. Не всем везет с учителем, но не всем везет с родителями. Это не обозначает, что... Это не обозначает,
когда
что
родители не читают и не прививают любовь к чтению, тоже не дождешься, да.
Но вот жаль, знаешь, хорошая мысля приходит опосля. Вот я у нашего предыдущего собеседника, у нашей предыдущей собеседницы, у Екатерины Андреевны, не спросил, а вот если выбор такой стоит, человек прочитает, ну, предположим, там, комиксы, да, над чем там смеясь, комиксы, или не прочитает вообще ничего. Так лучше уж пусть прочитает.
Комикс. Хотя бы их.
Хотя бы их. Может быть, вот так.
Может быть, потом у него проснется интерес к более интересной, серьезной литературе.
А может быть, действительно, все-таки, я настаиваю, следует в школьную программу современных авторов внести. Ту же Роулинг. Пиар-директор детского издательства «Розовый жираф» Анастасия Дунаевская с нами на прямой связи. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
Анастасия, помните из школьной программы,
да.
Из школьной программы что-то такое, что вас потрясло?
Ну, я относилась к тем детям, которые любят читать, поэтому мне, в принципе,
поэтому
очень нравилось
пиар-директор издательства,
многое
как бы,
из
понятно.
Того, что вообще... Наверное, да. Поэтому я, в принципе, очень любила, ну, даже то, что не любят современные дети. Вот мы сегодня буквально обсуждали, как современные дети не любят Гоголя. А Гоголя я, например, очень любила.
Угу. Ну, я сейчас не про любовь.
Со мной
вообще...
сложно. Я как раз...
Да, Анастасия, с вами не сложно, а приятно. Я не про любовь сейчас с вами говорю. Я сейчас говорю, помните ли вы что-то, произведение, вот какое-то определенное произведение, которое вас потрясло, вот ваше мировоззрение, вот так вот щелк и повернулось, и вы стали пиар-директором издательства после этого, там спустя какие-то годы.
Нет, это было не в рамках школьной программы. Угу. У меня были книги в жизни, которые меня потрясли и поменяли. И
в школьные,
это
в школьные
не
годы?
Книги, школьные литературы. В школьные годы.
Угу. Вы нам...
Да, например, да. Это произведение Лилиан Войнич. Кстати, это писательница, которую проходили в моем детстве в школе. Проходили книгу «Овод». А я прочитала все ее романы и действительно изменила полностью свое отношение к жизни, к миру и к книгам.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас... Ну нет, дурацкий вопрос. Конечно же, есть. Что из современной литературы вы бы рекомендовали включить в школьную программу, например, в старших классах? Вот есть что-то такое? Давайте уберем. Не хочет человек читать Гоголя? Ну хорошо. Пусть вместо Гоголя прочитает вот нечто. Расскажите нам, что.
Я считаю, что обязательно должно быть в школьной программе для старшеклассников книга Лоис Лоури «Дающий».
Почему?
Это антиутопия. Это первая детская антиутопия, написанная специально для детей. И это книга, которая поднимает такие вопросы, ответы на которые вы будете искать всю свою жизнь. Это не классическая взрослая антиутопия, где очень быстро ты понимаешь, кто хороший, кто плохий, и на чьей ты сам стороне. А это настолько продуманный мир, про который ты действительно никогда не сможешь ответить однозначно, выберешь ты этот мир или вот наш человеческий с нашими страстями и ошибками. Ну,
вы как будто знаете, как будто знали. Мы настолько предсказуемы, что вы как будто знали, что этот вопрос прозвучит, и даже вот книгу нам показали. Ну, хорошо, попробуем быть не настолько предсказуемыми. Пишут ли подобные книги современные российские авторы?
Да, например, вот такой современный российский автор Нина Дашевская, которая пишет... подростковые сложные романы и, в частности, то такое близко к антиутопии тоже. И, конечно, такой жанр, в котором поднимается много вопросов, а не просто про переживания подростков, он есть прямо у многих российских авторов из зоны. Нет? Вот «Голос», например, Дарьи Дацук. Вот у меня есть коллектив... помощников, которые мне находят эти книги. Это книга про взрыв, ну, и про реакцию на, ну, как бы на такую, как бы, трагедию, с которой на самом деле в нашей жизни мы сталкиваемся, ну, ежедневно, кто угодно может с этим столкнуться. И это такая книга, с одной стороны, про внутренний мир действительно подростка, а с другой стороны, про, как бы, внешние обстоятельства, которые тебя ломают, и что сделать, чтобы не сломаться. Таких книг на самом деле довольно много. Ну, есть книга Мурашова, это такой психолог питерская, очень хороший, и это вот конкретно тоже антиутопия.
Ну, позвольте с нашей стороны также поблагодарить ваших помощников, которые настолько оперативно подбирают книги для того, чтобы вам было удобнее не только отвечать на наши вопросы, но и даже показывать для наших зрителей в YouTube, не только для слушателей, чтобы это было. Анастасия, в вашем издательстве что говорят по поводу желания? Желание подростков, школьников читать. Что они хотят читать сейчас? Вы ведь не понаслышке знаете. Вряд ли это уже... ну, вряд ли это много книг из того списка, который уже у нас тут прозвучал в эфире.
Нет, как раз книги, ну, некоторые, которые я показываю, например, вот та же «Антиутопия дающая»,
нет,
ее нет, очень любят подростки.
Вы меня неправильно очень... поняли. Мы до этого говорили о списке литературы, рекомендованной к прочтению летом. Я вас уверяю, там никакой антиутопии.
Поняла, да-да-да. Нет. Просто чтобы, да, про этот список сказать, что сейчас стали включаться русские современные писатели и пытаются как-то адаптировать классику подросткам. Например, вышел гениальный графический путеводитель, я просто не могла про него не сказать, это не нашего издательства книга, но невероятно сделан. Это графический путеводитель по Евгению Онегину. И помимо того, что здесь есть Евгений Онегин, полностью классический текст. Здесь еще огромное количество всякой развивающей информации и огромное количество картинок и информации о том, как жили крестьяне в XIX веке, как жили дворяне, сколько им нужно было проехать в картинках, чтобы попасть из Москвы в Петербург, на сколько денег они жили, как они одевались. Ну, очень подробно, и, конечно, вот такими как раз штуками надо цеплять современных подростков, которым действительно уже очень тяжело этот тяжеловесный текст читать. И часто даже гениальные абсолютно русские писатели, которых совершенно не нужно вычеркивать, но они уже неподъемны для современной, ну, как бы, времени, для современной скорости восприятия. Это действительно тяжело, к сожалению, воспринимать. Это надо как-то оживлять.
Вот книга, которую вы нам сейчас показали. Но это же уже все, уже есть ответ на то, как
заинтересовать
и мотивировать. Я бы сам вот такой еще раз Онегина перечитал, только вот там, чтобы мне тоже все интересно там с картинками и все объясняли. Давайте попробуем все-таки вместе понять, чего сейчас не хватает в курсе современной школьной литературы? Анастасия, следует ли читать летом? Вот давайте о вас не станем говорить. Я уже понял, что вы много читали еще в школьные годы. Ну, вообще школьникам следует ли задавать и заставлять их читать вот по этому списку литератур?
Мне кажется, что заставлять это просто бессмысленно. Современные школьники, ну, так же, как и школьники в наше время, которые не хотели читать, они не читали. Тот, кому нужно что-то узнать, ну, он знает краткое содержание. В принципе, кое-как напишет сочинение. В принципе, в этом смысле времена меняются, дети остаются точно такими же. Я считаю, что действительно есть произведения, которые и были в школьной программе нашей, наших родителей, должны оставаться и сейчас, некоторые из них, но программа должна очень сильно, конечно, изменяться, и в нее, конечно, нужно вовлекать гораздо больше современных авторов, которых огромное количество сейчас на рынке современной детской литературы. Но это бесконечное море.
Но вы испытываете вот в издательстве это желание, стремление юных людей, молодых людей читать?
Ну, Да, у нас, конечно, есть своя аудитория, очень читающая. Мы растим аудиторию от 0 до 18. Это люди, которые постоянно прибавляются. Это довольно большая аудитория, если брать не только наше издательство, а просто хорошие детские издательства, то это вообще большая аудитория читающих детей. И мы действительно все-таки издаем не то, что мы хотим издать и как бы своим словом сверху спустить. А мы, конечно, издаем книги, которые хотят читать дети.
То есть дети их, принципе, хотят очень... читать, это главное, да, что мы должны для себя понять. Да? Тут не посыпать голову пеплом, ох, война и мир, а дети хотят читать. И это же что? Это же прекрасно вообще. Главное, не отбить им охоту.
Конечно.
Анастасия, большое вам спасибо за ваш рассказ. Даже, я сказал, анимированный такой рассказ с книгами. Некоторые из них нам хотелось даже прочитать. Вот так. Анастасия Дунаевская, пиар-директор издательства «Розовый жираф», была с нами на прямой связи. В общем, не все потеряно.
Не все потеряно, тем более, когда есть подобного рода детские издательства, да, которые помогают, собственно говоря, и прививать любовь к чтению или развивать ее вообще, в принципе, для того, чтобы и школьную программу осилить.
И все-таки читать. Читать потом, не только после школы, а прям на протяжении всей своей жизни.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Отношения России и США на чрезвычайно низком уровне. Во многом они стали заложниками внутриполитических процессов самих США. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он сказал, что на встрече с Байденом в Женеве надеется найти пути урегулирования отношений, обсудить стратегическую стабильность, разоружение, борьбу с терроризмом, пандемию, урегулирование конфликта в горячих точках и экологию. Не жду от саммита прорывов, обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов, уже неплохо, сказал Путин. Первые переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам Рогозина, Нельсон принял приглашение приехать в Россию. Новый глава НАСА сообщил по телефону Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 30 года. У Еврокомиссии пока нет подтверждения о достройке первой нитки Северного потока-2. Об этом сказал РИА Новости, источник в структурах власти Евросоюза. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что прокладка трубы первой нитки газопровода успешно завершена. Работа со второй ниткой продолжается. «Газпром» готов к заполнению Северного потока-2 газом. Договор о строительстве в Бахрейне предприятия по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» демонстрирует уверенность стран Персидского залива в российских технологиях. Об этом заявил РИА Новости глава МИД королевства Абдул-Латиф Аль-Заяни. Подписание соглашения состоялось на полях Петербургского международного экономического форума. 9-летняя львица по кличке Нила погибла от коронавируса в зоопарке Аригнарана на окраине Ченнаи в Индии. В засаде заявили, что это подтверждено анализами. Сообщается, что будут отправлены образцы еще одного льва и всех тигров для тестов на COVID-19. У 5 из них начал пропадать аппетит и появился кашель. Канатную дорогу построят на Ай-Петре в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. Ее протяженность превысит 3,5 километра. Соглашение об этом было подписано на полях Петербургского экономического форума. Также планируется создание рекреационной зоны, зоны пребывания и отдыха туристов. Объем планируемых инвестиций в реализацию проекта составит порядка 12 миллиардов рублей.